22 июня 1941 года на рассвете немцы вторглись на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Для советских людей война, начало войны стало тогда чем-то неожиданным, чуть ли не шокирующим. Даже Сталин не сразу, а лишь через несколько дней обратился к народу со своим словом, своим обращением. И начал он это обращение словами «братья и сестры». Обратился он так, как никогда раньше не обращался, никогда он раньше так не говорил. И было видно, что Сталин несколько напуган сложившейся ситуацией. На протяжении нескольких первых месяцев войны советские войска отступали, оказывали сопротивление, и зачастую геройское сопротивление, но отступали достаточно стремительно. Так что к ноябрю немцы уже подошли к Москве. Одно из самых тяжелых событий войны – это блокада Ленинграда, когда, как вы знаете, продовольствие, медикаменты зимой можно было подвозить только по заледеневшему, замерзшему Ладожскому озеру, озеру, которое стали называть тогда «дорогой жизни». Тяжелое было время, но люди не сдались. В войне была одержана победа, хотя и огромной ценой. Тяжелое было время и в Иерусалиме. После 605, а потом 586 года до Рождества Христова. Дело в том, что в это время начинается то, что мы с вами называем Вавилонским завоеванием. Враги приходят в Иерусалим, город разграблен, опустошен, храм осквернен. Многие жители Иерусалима уведены в плен, в Вавилон. Те, кто остались, живут в жутких условиях. Иерусалим посрамлен, храм разорен, еды нет, питья нет. Начинаются даже случаи каннибализма, когда мать варит своих собственных детей. Все это описывается нам, пожалуй, в самой печальной книге Ветхого Завета. Книга, которая называется «Плач Иеремии». Книга эта начинается так. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный. Он стал, как вдова, великий между народами. Князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех, любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему». Но в этой самой печальной книге Ветхого Завета, книге, автор которой, пророк Иеремия, часто называется плачущим пророком, потому что он говорит, а его не слушают. Он плачет, а неприятность и трагедия совершается за трагедией. В этой самой печальной книге Ветхого Завета мы находим, пожалуй, самый обнадеживающий фрагмент всего Ветхого Завета. Этот фрагмент сегодня мы и будем читать. Мы увидим, как пророк Иеремия перешел от глубин отчаяния к высотам прославления. Во славу Господа и Слово Его давайте встанем и вместе прочитаем «Плач Иеремии», 3 глава, с 19 по 24 стихи. «По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Господь наш и Бог, как радостно нам вместе с пророком Иеремией сказать: «Господь, часть моя». Господи, большинство из нас не переживало таких событий, как Великая Отечественная война, а тем более Вавилонский плен. Но в жизни каждого из нас существуют события, которые заставляют нас задуматься. Господи, я молю Тебя, дай нам сейчас понимание, внимание к Твоему Слову. Помоги нам, Господи, Духом Твоим Святым. Дай мне силы Духа Твоего Святого и укрепи меня сейчас для проповеди Слова Твоего. И дай также каждому из нас силы своего Твоего Святого Духа, чтобы мы слышали Тебя. Да будет, Господь, хвала и слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении первых двух, почти с половиной глав, Иеремия сокрушается о том, что происходит вокруг. Да и как же не сокрушаться, когда видишь такой стыд, такое посрамление, такое запустение? Это ведь не какой-нибудь народ. Это израильский народ, избранный Богом народ. Это ведь не какая-нибудь захудалая земля. Это земля обетованная. Это ведь не какой-нибудь второсортный городишко. Это Иерусалим, Иерушалаим, город мира, город Божий. Это ведь не какое-нибудь капище идола осквернено и разрушено. Это храм Бога живого. Все это видят глаза пророка. Это ведь не какие-нибудь люди, уведенные в ссылку. А Божий народ, который сам Бог в свое время избавил из египетского плена и привел в эту землю. Иеремия неоднократно говорил о надвигающемся событии, но его не слушали. Вместо этого израильтяне предпочли слушать других пророков, которые говорили то, что им слушать приятно, не проповедуя грядущей гибели. Иеремия на глубине страдания впал, как мы сегодня с вами сказали бы, в глубокую депрессию. И вот в третьей главе происходит нечто необычное. Вдруг Иеремия, некогда прошедший депрессию, начинает славить Господа. И мы задаемся вопросом: почему? Как ему это удалось? С каждым из нас бывают моменты, иногда даже слишком затяжные, когда нам кажется, что мы идем по пустыне. С каждым из нас бывают моменты, которые мы для себя лично могли бы сравнить с вавилонским пленением. С каждым из нас бывают моменты, когда отчаяние захлестывает. И вот в эти моменты хочется понять, как Бог помог своему пророку вырваться из этого отчаяния и идти дальше. Мы увидим сегодня ответ на этот вопрос. Предвкушая то, о чем будем говорить сегодня, могу сказать, что это славное Божие решение, что это великое Божие решение, что это осуществление Его воли. Могу также сказать, что сегодняшняя проповедь будет непроста и для меня, как для проповедующего, и для вас, как для слушающих, потому что нам придется поколебать некоторые устои, некоторые мысли, к которым мы привыкли, но которые, особенно во времена испытания, не могут сделать ничего, кроме как затянуть нас в глубины отчаяния. 19 стих. «По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи». 19 стих – это стих молитвы. Во времена страдания и бедствия пророк Иеремия обращается к Богу. И это первый шаг, пожалуй, самый важный и самый сложный шаг. Смотрите, Первые две главы посвящены были тому, что пророк размышлял о том, что происходит вокруг него. Третья глава говорит о том, что происходит с самим пророком. Он смотрит вокруг, он смотрит в себя, и чем больше он смотрит, тем страшнее эта депрессия, тем хуже ему становится. Чем больше он смотрит, тем хуже он себя чувствует. Он смотрит вокруг. В 19 же стихе он вырывается из этой перспективы. Он вырывается из рассматривания того, что происходит вокруг, достаточно уже, насмотрелся. Он обращается к Богу. Меняется его взгляд. Меняется его точка зрения. Пока он говорит, кстати, о своем тяжелом положении. Но говорит он уже не себе и не окружающим. Говорит он Богу. Это первое. И, пожалуй, самая важная перемена, которая происходит с пророком Иеремией. Все мы помним, какие страшные события произошли 11 сентября прошлого года. Так получилось, что после этих событий я слишком много смотрел телевизор. У нас дома идет CNN. И вот по каналу CNN 11, 12 и так далее сентября постоянно показывали, 24 часа в сутки показывали вот эти события. Причем то и дело повторяли одни и те же кадры. Я смотрел телевизор. И чем больше смотрел, тем хуже становилось. Чем больше смотрел, тем больше овладевало отчаяние. Как некогда пророк Иеремия, я смотрел вокруг. И это полезно. Это нужно смотреть вокруг. Полезно, когда смотрите под ноги. Но пришел момент, когда стало понятно, все, хватит. Надо выключить телевизор и обратиться к Господу. Видели мы, что происходит вокруг. Но если мы так и будем рассматривать это, то происходящее вокруг нас затянет. И нужно изменить свою перспективу, изменить свой взгляд. Молитва, обращение к Господу. Самое необходимое, но при этом и самое трудное действие в момент испытания. Самое необходимое, потому что иначе нам из этого испытания просто не вырваться. Самое трудное, потому что трудно отвлечься от происходящего и расширить свой мысленный и духовный горизонт. Гораздо проще задумываться о том, что происходит со мной здесь и сейчас, чем воззвать к Богу. Вот Иеремия этот барьер преодолел. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. Обратившись к Господу, воззвав к Нему в смирении, в смятении, в мольбе своей, Иеремия получает ответ. Так ведь оно обычно и бывает. Мы обращаемся к Господу, и мы получаем Его ответ. Он показывает нам нечто новое. Что же показал Господь Иеремии? На самом деле очень много. Но всего в трех стихах мы с вами увидим три вещи. Три очень важные вещи, которые показал Господь Иеремии. Началось все с того, что Иеремия обратился к Нему. А дальше включается в дело сам Господь. И вот Он показывает. Вот Он изменяет расположение сердца. 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Знаете, когда у нас начинаются неприятности, нам часто кажется, а куда же дальше? Между прочим, вовремя, вовремя, о благодать! Когда у нас начинаются неприятности, хочется услышать эту песню. Кстати, вот это спонтанно, я вас уверяю. У кого интересно? Московская Евангельская Церковь все-таки спонтанная. Итак, когда у нас начинаются неприятности, нам действительно хочется уйти в себя. И нам кажется, что хуже не бывает. У нас тяжелее, чем у всех остальных. Мы уже пали так низко, что просто невозможно. И Господь в стороне, Господь отвернулся. Когда идешь по пустыне, может сложиться ощущение, все, воды нет нигде, уж точно. Бог забыл и оставил. И в этот момент звучит первое напоминание. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. По большому счету, даже тот факт, что израильтяне, израильский народ живы, что израильтяне могут жить, хотя и в вавилонском плену, когда-то вернутся из вавилонского плена в Иерусалим, и, как мы знаем, уже восстановят и город, и храм, по большому счету, все это и есть проявление Божьей милости. По милости Божией мы не исчезли, говорит пророк Иеремия. От своего скорбного состояния он переходит к чему-то другому. Он смотрит на Божию милость. По милости Божией мы с вами продолжаем жить и сегодня. Господь имел полное право уничтожить израильский народ после всех тех грехов, которые он сотворил. Господь имел полное право уничтожить, наверное, любого из нас после тех глупостей и грехов, которые мы сотворили. Я сейчас задумываюсь о своей жизни. Знаете, при всех тех глупостях, которые я в жизни в разное время наделал, я удивляюсь, что я жив и стою сейчас перед вами. Вот, наверное, первая глупость, которую я запомнил, нет, никак не первая, которую я сделал, а первая, которую запомнил, совершилась в 4 года. Если бы я мог сказать, что сделал первую глупость в 4 года, ну, наверное, это была бы величайшая ложь, на самом деле. Просто та, которая была в 4 года, хорошо запомнилась. Я решил посмотреть, как устроена елочная гирлянда с лампочками. А гирлянда была старая, лампочки вывинчивающиеся. Вот когда я вывинтил одну из этих лампочек, гирлянда вдруг погасла. И когда она погасла, я решил посмотреть, а что там внутри? К чему привинчена? Во что вставлена эта самая лампочка? Ну, раз гирлянда погасла, ну зачем ее еще вытаскивать из розетки, правда ведь? Не стоит, она уже выключилась. По милости Господней, мы до сих пор живы. Я думаю, многие, кто пытался в разное время ремонтировать, особенно старые, может быть, ламповые радиоприемники, не подумав о том, что их нужно вытащить из розетки, и делать другие глупости, может понять, почему по милости Господней мы живы. Но есть еще один аспект. Существует такая организация, называется Greenpeace, которая занимается защитой экологии, защитой окружающей среды. Если бы Господь сейчас решил защитить окружающую среду от греха, то эта земля стала бы необитаемой моментально. Ну, по крайней мере, людей на ней, уж уверяю вас, не было бы. Духовный мир был бы, ангелы были бы, а вот людей бы не осталось. По милости Господней мы все живы сейчас и находимся здесь. По милости Господней, кстати говоря, если мы его с вами знаем, то даже когда наша физическая жизнь прекратится, мы все равно окажемся с ним. Вдруг Иеремия в дни и годы серьезнейшего, сложнейшего испытания для своего народа, вдруг он видит Божью милость. Знаете, что человек ожесточается, когда не слышит Божьей милости, когда не видит ее. Я думаю, с такими людьми вам приходилось говорить. С людьми, которые настолько отчаялись, что говорят, что Бог их уже бросил. Бог меня оставил. Я Богу не нужен. Иеремия именно от такого отчаяния здесь спасен Богом. И через Иеремию Господь пытается спасти и нас с вами. Иеремия вдруг замечает Божью милость. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Обратившись к Господу, он вдруг видит Его милость. Бог такой же сегодня, как был вчера. И каждый из нас сегодня, проходя через долину смертной тени, проходя через момент испытаний, терпя на себе последствия этих испытаний, может сказать, по милости Господа мы не исчезли. Милость Его вовеки. В 22 стихе делается это наблюдение, а в 23 еще одно очень важное. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Божие милосердие, Божие милости обновляются каждое утро. Каждое утро мы получаем от них, от Него новые милости, новые благословения. Когда проходишь через испытание, каждый вечер думаешь о следующем дне, словами Ленского, что день грядущий мне готовит. Дуэли, конечно, не будет. По крайней мере, я надеюсь, что ее не будет, предсказать невозможно. Но что будет? К чему мы идем дальше? Какая еще неприятность случится? Какое испытание еще мне предстоит? Часто говорят, что у людей самый нелюбимый день – это понедельник. На работу идти надо, очередная рабочая неделя. У меня, кстати, тоже был долгое время нелюбимый день понедельник, именно потому я и сделал себе выходным его. Но рецепт не в том, чтобы сделать день выходным, потому что таким образом нелюбимым может стать любой день. Рецепт в том, чтобы каждое утро вспоминать о Божьих милостях. Каждый день видеть, как Божья милость, как новая волна освежающая, как дождь орошающий приходит к нам. Как же найти эту самую Божью милость, когда вокруг все тяжело? Ну вот, пророк Иеремия ведь нашел ее. Нашел ее, когда народ уводили в плен. Нашел ее, когда город был разрушен. Нашел, когда казалось, что все, искать больше негде. Но он говорит, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Каждое утро пророк Иеремия вспоминал в молитве Господня верность. Он просыпался и говорил, Господи, да, вокруг тяжело, но Ты верен. Господи, Ты верен. И происходит это именно потому, что Ты, Господи, верен Твоему Слову. Ведь вавилонское пленение само по себе тоже результат верности Божией. Почему? Ну, потому что Бог обещал. За много веков до этого обещал, какими будут последствия послушания и непослушания. Вот последствия непослушания как раз и связаны с тем, что народ израильский будет уведен из земли обетования, попадет в плен. Обещание исполнено. Бог проявил свою милость. Но Бог еще и Бог прощающий. И поэтому, если мы каемся перед Ним, если мы обращаемся к Нему со смирением, с покаянием, тогда Он исполнит и другое обещание. Он примет наше покаяние и примет нас к себе. Понимаете, это не какой-нибудь непредсказуемый Бог, который вдруг берет и делает что-то совершенно неожиданно. Ну, как сегодня, когда я позвал сюда Машу Ясновскую, для нее это было совершенно неожиданно. Нет. Он обещал. Он сделал. Вот и говорит пророк Иеремия, велика верность твоя. Итак, его взгляд устремился к Господу. Он заметил Божию милость. Даже вопреки всему тому, что происходит вокруг него. Он увидел, что Божьи благословения обновляются каждый день, и заметил не только Божью милость, но еще и Божью верность. А затем он замечает еще одну важную вещь. «Господь – часть моя, – говорит душа моя, – и так буду надеяться на Него». Что это значит? Господь – часть моя. Дело в том, что все вот эти проблемы, которые обрушились на Иудею, это были внешние проблемы. Завоеватели, притеснители – это все вокруг. Но внутри Иеремия знал нечто очень важное. Сам Господь живет в нем. Сам Господь пребывает с ним. Но что бы ни происходило снаружи, что бы ни происходило вокруг, это не может изменить той свободы, которую имеет Иеремия внутри, потому что это свобода в Господе. На самом деле, то, что происходит снаружи, совершенно не обязательно соответствует тому, что происходит внутри. Я коротко объясню, что сейчас имею в виду. Советскую жизнь 70-х, 80-х годов никак нельзя было назвать свободной. Если играл марш, то нужно было шаровать. Причем желательно с левой. Если газета «Правда» печатает очередную статью, передовицу, то это истина в последней высшей инстанции. Если коммунистическая партия принимает очередную программу, будь то продовольственная программа или еще какая программа, это истина, и так оно и будет. Вот основные направления развития СССР на период до 2000 года, это тоже истина. Когда это принимали, даже не подумали, что к периоду до 2000 года сам СССР не доживет. Это было просто невероятно. Помыслить себе такое. То, что говорилось, особенно говорилось официально, с трибун, или в партийной официальной печати, это истина. И не моги думать иначе. В свое время, во времена интереснейшего, удивительнейшего явления, которое сейчас принято называть перестроечным роком, Наутилус Помпилиус великолепно обрисовал саму эту атмосферу. Скованы одной цепью, связаны одной целью. Вперед! Но вот в то время, в 70-е, в начале 80-х годов, были такие люди, как, например, академик Андрей Сахаров. Были такие люди, как Александр Солженицын. Были такие люди, как герои веры евангельских христиан и вообще герои христианского движения. Такие, как отец Александр Мень. И знаете, что интересно было в этих людях? Они были свободны.
Ну, то есть, как так свободны? Вот Солженицына выслали из страны, правда?
Да, выслали. Меню не давали выступать долгое время, не давали печататься, правда?
Правда.
Сахарова отправили в Горький, правда? Правда, в ссылку отправили. И все-таки они были свободны. Почему я могу такое утверждать? Потому что они внутри, в душе своей, в духе своем были свободны. Потому что их мышление не стесняли партийно-бюрократические указания. Потому что они не боялись думать. И не боялись выражать свою индивидуальность. В стране это было не видано. От такого отучали людей. Следует думать, надо полагать, принято считать. Так тогда говорили. Вместо того, что я думаю, я уверен, я считаю. Но кто-то такой, чтобы думать и считать. Эти люди были свободными внутренне. Даже тогда, когда вокруг процветала зависимость. В начале 86 года я попал в больницу. Попасть в больницу дело весьма невеселое. Но тут в палате вместе со мной лежал мужчина, которому было, по-моему, лет 35-40. И мы достаточно часто просто с ним сидели в коридоре, разговаривали. Тогда, в начале 86 года, хотя перестройка-то уже понемножку, постепенно начиналась, говорили уже, по крайней мере, об ускорении тогда. Но все равно общение с этим человеком для меня было чем-то невероятным. Мы разговаривали с ним. И он говорил мне о том, что, возможно, коммунизм это не есть самая лучшая и самая достижимая цель. Он рассказывал мне о событиях конца 30-х годов, о сталинских чистках. Он говорил мне о книге Орвала 1984. После этого мне обязательно захотелось эту книгу найти. И нашел я ее по-английски еще до того, как был сделан и официально издан в России русский перевод. Но знаете, когда я слушал этого человека впервые, вот тогда еще в больнице, в начале 86 года, знаете, что мне пришло в голову?
Да какое право он имеет так думать? Даже не так говорить, а так думать. Вот если бы он сидел где-нибудь на «Голосе Америки» или на «Радио Свобода», тогда пожалуйста. А тут-то как? Со временем я понял, что произошло. Вот я был рабом идеологии. Он был свободным человеком, который временно попал в рабство. Но окружающая духовная ситуация не сделала его рабом. Оказывается, внутренняя свобода и внешняя свобода – это совершенно не одно и то же. Отвлекаясь на минуту, могу сказать еще вот что. В Америке уже в 90-е годы, в свободной стране, я видел немало людей, которые не умели и даже не хотели свободно думать сами. Вот у этих людей все было наоборот. Живя в атмосфере внешней свободы, они внутренне оставались рабами. Их отношение к той или иной, даже самой простой ситуации, их взгляды на ту или иную ситуацию могли сложиться лишь под влиянием окружающих. Для того, чтобы принять решение или даже составить мнение, им нужно было обязательно понять, как думает начальник. А в христианских церквях, как думает пастор. Не что написано в Библии, что говорит Господь, обязательно, как на это смотрит пастор. То есть, бывает и наоборот. Но вот что интересно. Для нас, христиан, вопрос внутренней свободы приобретает еще большее значение. Для нас он еще важнее. «Господь, часть моя, — говорит душа моя», — читали мы в 24 стихе. Иисус говорит: «Не оставлю вас сиротами, пошлю вам другого утешителя». Дух Святой живет в нас. И это реальность от Бога. Окружающие обстоятельства не в силах это изменить. Окружающие обстоятельства способны лишь только помешать нам слушать голос Духа Святого. Но у нас от Бога есть все ресурсы для того, чтобы быть свободными. В свое время, когда Иисус шел на крест, казалось, что Его на этот крест ведут. По сути, так ведь оно и было. Его вели, за Ним несли Его крест, потому что Он ослабел, Его избивали, над Ним издевались, над Ним насмехались, но потом, когда Его распяли, когда Его похоронили, привалили камнем и запечатали, и когда Он воскрес, вот тогда стало ясно всем, кто готов был это принять, что Он был свободен. Даже идя на крест, Иисус был свободен, потому что смерть и могила не могли удержать Его, потому что плевки, издевательства и побои не могли сломить Его. Он был свободен, потому что по Своей воле шел на крест ради искупления нас с вами, людей. Грешников. Вот это и называется свобода. И нам, христианам, эта свобода дана. Ссылаться на окружающие обстоятельства – дело неблагодарное и, по большому счету, бесполезное. Кто-то из вас скажет: «Ну, простите, но у нас же ведь не Советский Союз 70-х, 80-х годов». Правильно, у нас Россия 21 века. Если вы думаете, что здесь сегодня нет сил, которые хотят покорить наше мышление, причем сил разного масштаба, я не говорю обязательно о государственных, они не только государственные бывают. Вот если вы так думаете, то вы либо заблуждаетесь, либо специально закрываете глаза на действительность. Уверяю вас, что сил, пытающихся покорить нас себе сегодня, гораздо больше даже, чем было тогда. Начиная от рекламы, кончая политиками, которые пытаются вовлечь нас в политическую борьбу на своей стороне.
Уверяю вас, что эта проблема есть у нас и сегодня. И единственное средство противостояния, единственное средство быть собой и таким человеком, которым Господь вас создал, это быть внутренне духовно свободным. Потому что такую свободу, свободу во Христе, мы можем противопоставить всяким внешне появляющимся вокруг нас оковам. И вот когда Иеремия в этих тяжелейших обстоятельствах своей жизни вдруг задумался о том, что происходит, обратился к Господу, увидел Его милости, он осознал и ту свободу, которую имеет в Господе. «Господь, часть моя, — говорит душа моя, — и так буду надеяться на Него». Это надежда свободного человека. Понимаете? Раб обычно надеется просто на то, что хозяин бить не будет. Что можно будет прожить благополучно еще хотя бы один день. Извините, психология раба в современности выражается иногда, например, таким лозунгом внутренним. Вы, ребята, меня не трогайте, мне бы только до пенсии доработать спокойно. Вот это психология раба.
Психология раба выражается еще и тем, что мы не можем, не осмеливаемся высказать то, что думаем, то, что продумали, то, что для нас важно. А в конечном счете, раз мы христиане, то, что для Бога важно. Психология раба выражается в отношении «мне бы только отсидеться, мне бы только не засвечиваться». Все это рабская психология. Психология свободного человека. Буду надеяться на Него, надеяться на Господа. Буду прибегать к Нему. Буду проповедовать Его Слово. Буду жить так, как Он мне говорит. Психология свободного человека – это все, что мы читаем дальше. В этой же самой главе книги «Плач Иеремии». «Благ Господь к надеющемуся на Него, к душе ищущей Его». Вот это психология свободного человека. «Благо тому, кто терпеливо ожидает», смотрите, спасение от Господа. Спасение к иудейскому народу пришло. Мы уже знаем, что пройдут те 70 лет, будет восстановлен город, будет восстановлен храм, придет спасение. И вот надежда на Господа позволяет активно ожидать этого спасения, пребывая в молитве, пребывая в уповании. Надежда на Господа позволила Иеремии не быть рабом обстоятельств. Итак, из глубин отчаяния, из глубин депрессии, Иеремия вдруг вырывается на вершину прославления. А кто вы сегодня в жизни? Вы раб Божий, который служит Ему? Или вы раб обстоятельств, списывающих все своей жизни на эти самые обстоятельства? Психология, бывшая психология советского человека, отчасти и обусловлена была тем, что человек боялся думать самостоятельно, принимать решения сам. Психология христианина заключается в том, что мы живем, но уже не мы, а живущий в нас Христос. Он ведет нас, Он наполняет нас Духом Своим, Он приведет нас к себе. И когда Он нам что-то показывает, Он говорит, то не важно, что происходит вокруг, если мы видим, что вот Его Слово, вот Его воля в Священном Писании, в голосе Духа Святого,
обращающимся к нам. Тем, кто сейчас плывет на утлой лодочке своей жизни, без руля и без ветрил, потому что паруса оборваны и мачты сломаны. Вы только надеетесь, что куда-нибудь выплывете. Вот это не есть христианское упование. Христианское упование начинается прежде всего с обращения ко Христу. Придите к Нему такие, какие вы есть. И просто скажите, что на этой утлой лодочке вы дальше плыть не можете. Уверен, что это будет полная правда. Но при этом заметьте, что милость Его велика к нам. И Он не оставляет нас. Милости приходит каждое утро. И каждое утро, вместо того, чтобы считать волны испытания, считайте лучше освежающие волны милости Божией. Будем святы, ибо Он свят. Будем свободны, ибо Он освободил нас. Давайте встанем и обратимся к Нему в молитве. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что освободил нас из самого страшного рабства в мире, рабства греха. Благодарим Тебя за то, что по милости Твоей в самой скорбной книге Ветхого Завета есть столь ободряющие слова. Благодарим Тебя, что по милости Твоей самое скорбное событие жизни человечества было также и самым радостным событием, самым великим, когда Сын Божий, Иисус Христос, принял смерть за нас, грешников. Благодарим Тебя, Господи, за Твою милость. По милости Господней мы не исчезли, бо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь — часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Господь, Ты наша часть, Ты живешь с нами, и мы будем надеяться на Тебя. И надежда эта не постыжает. Благодарим Тебя, Господи, и славим Тебя, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.